DIY радио. Радио, которое делаете вы.
Здравствуй, уважаемый радиослушатель спортивных подкастов на DIY радио.
Рады приветствовать тебя на нашей волне.
Устраивайся поудобней, ну а мы начнем. Подниматься, падать и снова подниматься. 1970-е годы по 1991 год. В 70-е годы Ньюкасл стал действующим обладателем Кубка межгородских ярмарок, но поражение в четвертьфинале от Андерлехта, проигравшего в итоге финалистам на выезде, положило конец их борьбе за чемпионство. Однако менеджер Джо Харви продолжал усиливать свою команду и привлек таких любимцев публики, как Джимми Смит, Терри Хибит и Тони Грин. Глазго Грин был удивительно талантливым полузащитником, которого многие болельщики относят к лучшим в истории клуба, несмотря на то, что травма преждевременно завершила его карьеру после всего одного полного сезона в составе Мэппис. Однако самым известным игроком той эпохи на Тайнсайде, несомненно, был центральный нападающий Малкольм Макдональд, который летом 1971 года подписал контракт с Лутон Таун за 180 тысяч фунтов стерлингов. Дебютный хэт-трик Супермака против Ливерпуля стал бы зловещим знаком для защитников соперников по всей стране, ведь в дальнейшем он становился лучшим бомбардиром клуба на протяжении 5 последующих сезонов. Сочетая наглость и высокомерие с огромной силой и страшным ударом, Макдональд был иконой десятилетия. Будучи постоянным игроком сборной Англии, он установил рекорд для трех львов в апреле 1975 года, забив все 5 голов в победе своей страны над Кипром со счетом 5-0. С другой стороны, он вывел Ньюкасл в 2 финала Кубка в 1974 и 1976 годах, причем его 2 гола в ворота Бернли в полуфинале на Хиллсборо в 1974 году считаются одними из его лучших игр на клубном уровне. Однако против Ливерпуля в Кубке Англии и Манчестер-Сити в Кубке Лиги Юнайтед оба раза потерпел поражение на Уэмбли. После второго из этих поражений Макдональд ушел в Арсенал, а Юнайтед вскоре опустился во второй дивизион. Гордон Ли сменил Харви на посту босса, после чего Ричард Диннис, а затем Билл МакГарри заняли место на Сент-Джеймс-парк.
Киган прибывает. Бывший босс Честерфилда Артур Кокс переехал на Тайнсайд в 1980 году, и несмотря на то, что в итоге он добился повышения в классе, его величайшим наследием стало приобретение в 1982 году бывшей звезды Ливерпуля и сборной Англии Кевина Кигана из Саутгемптона. Это оказалось сенсационным подписанием, Киган стал тем талисманом, которого клуб искал с момента ухода Макдональда 6 лет назад. Всего 9419 болельщиков смотрели заключительный домашний матч предыдущей кампании, но 36718 собрались на Сент-Джеймс-парк, чтобы посмотреть дебют Кигана, и он не разочаровал, забив единственный гол в победе над Куинс-парк Рейнджерс. В том сезоне повышения в классе добиться не удалось. Но в сезоне 1983-84 Юнайтед снова ворвался в высший дивизион. Вместе с Киганом в команде играли Терри Макдермот, Джон Андерсон и Дэвид МакКрири, а также местная молодежь, Питер Бёрдсли и Крис Уодл. Получив повышение в классе, король Кев попрощался с командой и покинул Сент-Джеймс-парк на вертолете после матча с бывшим клубом Ливерпуль, который был организован в его честь.
Взлет и падение, Киган мог уйти, но появление молодого игрока по имени Пол Гаскоин, уроженца Гейтсфьорда, дало реальную надежду на будущее, поскольку клуб закрепился в первом дивизионе. Таланты Газы, Бёрдсли и Уодла были замечены и за берегами реки Тайн, и вскоре множество ведущих клубов стали претендовать на их услуги. Уодл ушел в Тоттенхэм Хотспур в 1985 году, всего через несколько месяцев после дебюта Гаскоина за Ньюкасл. В 1987 году Бёрдсли перешел в Ливерпуль, а годом позже, в 1988 году, Гаскоин последовал за Уодлом на Уайт Харт Лейн. Несмотря на то, что большие деньги были потрачены на пополнение состава команды Дэйвом Безансом, Энди Торном, Джоном Хендри и Джоном Робертсоном, в 1989 году Юнайтед снова потерпел поражение. Борьба за контроль над клубом разгорелась на уровне совета директоров, и к декабрю 1991 года Мэппис впервые в своей истории беспомощно пикировали в третий эшелон английского футбола. Однако второе пришествие короля Кева было не за горами.
Развлекатели с 1992 год по 1998 год, возвращение короля Кева. Последние 7 лет Кевин Киган прожил в Испании, но когда сэр Джон Холл, который был на грани того, чтобы возглавить клуб, предложил ему стать менеджером Ньюкасл Юнайтед по краткосрочному контракту, приманка возвращения на Тайнсайд была слишком сильна, чтобы ее игнорировать. Компания Мэппис была почти банкротом, ей грозило выбывание из второго дивизиона, никогда прежде они не опускались в третий эшелон английского футбола, а Сент-Джеймс-парк был заброшен. В год своего столетия Ньюкасл нуждался в спасителе. Одно присутствие Кигана поднимало настроение болельщикам, как это было, когда он пришел в качестве игрока, и, очевидно, это подействовало и на игроков, поскольку они едва избежали вылета в последний день сезона.
Восход развлекателей, заняв 20-е место во втором дивизионе, Киган и сэр Джон объединили свои усилия, чтобы добиться потрясающего перелома, и Мэтпис начали кампанию 1992-93 с поразительных 11 побед подряд. Энди Коул, молодой нападающий из Бристоль-Сити, пришел в команду ближе к концу кампании, а Стив Хауи, Ли Кларк, Джон Бересфорд, Ропли и покойный Павел Сырничек стали огромной частью того, что должно было произойти. Они завершили сезон в захватывающем стиле, обыграв Лестер-Сити со счетом 7-1 и вернулись в высший эшелон. Выйдя в премьер-лигу во втором сезоне, Киган привлек новых игроков, и Ньюкасл прочно закрепился в ней, заняв впечатляющее третье место. Более того, они играли фантастический футбол, характеризующийся плавными атаками, острыми пасами и великолепной игрой на флангах. Летом 1995 года в команду пришли Лес Фердинанд и Давид Женала. Уоррен Бартон присоединился к команде в качестве мародерского защитника, Питер Бёрдсли вернулся на второй срок, а Филипп Альберт и Даррен Пикок укрепили заднюю линию. Ньюкасл быстро стал известен как развлекатели, вторая любимая команда большинства футбольных болельщиков.
В пределах досягаемости, но еще важнее то, что они приводили в восторг своих собственных болельщиков. Сент-Джеймс-парк перестраивался, на абонементы была очередь, а Юнайтед вернулся в Европу. А в сезоне 1995-96 они едва не выиграли титул чемпиона премьер-лиги. В январе 1996 года Юнайтед имел 12 очков отрыва от лидера, но спад формы, в сочетании с неумолимой формой Манчестер Юнайтед под руководством Алекса Фергюсона, позже сэра Алекса, привел к сокращению этого отрыва, и в итоге команда Кигана оказалась на втором месте. Поражение от Ливерпуля на Энфилде со счетом 4-3, которое многие до сих пор считают величайшей футбольной игрой в эпоху Премьер-лиги, было особенно решающим, как и поражение от Блэкберна со счетом 2-1, когда два поздних гола от Джорди Грэма Финтона оказались дорогостоящими. Тем временем Манчестер Юнайтед, одержав ряд побед с минимальным перевесом, завоевал трофей.
Ширер возвращается домой. Вместо того, чтобы зализывать раны, Ньюкасл заявил о своих намерениях, побив мировой трансферный рекорд и подписав местного героя Алана Ширера из Блэкберн Роверс за 15 миллионов фунтов стерлингов. Это оказались хорошо потраченные деньги. Киган ушел в середине следующего сезона, но только после никогда не забываемой победы 5-0 над Манчестер Юнайтед, когда Филипп Альберт сенсационным ударом переиграл Петера Шмейхеля. При Кене Далглише Сороки снова заняли второе место, впервые попав в Лигу чемпионов УЕФА после изменения квалификационных критериев. Хотя под руководством шотландца был изменен более консервативный стиль, у Ньюкасла все же были моменты волшебства при Далглише. Он привел Юнайтед к еще одной знаменательной победе в сентябре 1997 года, когда благодаря хет-трику Фустина Асприлия Сороки победили Барселону со счетом 3-2 в первом матче группового турнира Лиги чемпионов на переполненном Сент-Джеймс-парк. Далглиш также вывел клуб в первый кубковый финал за 22 года, хотя Арсенал победил на Уэмбли в Кубке Англии в 1998 году.
Сексуальный футбол, еще одно громкое имя Рут Гуллит, был следующим менеджером клуба, и бывшая звезда Милана обещал принести сексуальный футбол на Тайнсайд. Он вывел Ньюкасл во второй раз подряд в финал Кубка Англии, но они были побеждены Манчестер Юнайтед, который в дальнейшем одержал беспрецедентную победу. Однако результаты в премьер-лиге оказались не столь привлекательными, как надеялся голландец, и после финиша на 13-м месте громкая размолвка со старшими игроками стала предвестником перемен всего лишь в 5 матчах сезона 1999 и в 2000-х.
Сэр Бобби вернулся домой 1999 по 2004 год, любимый сын Северо-Востока следует за дождем, на первый взгляд, командный лист выглядел так, будто он был заполнен ошибочно, Алан Ширер и Данкан Фергюсон, звездные нападающие Ньюкасл Юнайтед, оказались на скамейке запасных, а новичок Пол Робинсон вышел на поле против Сандерленда. Но это не было случайностью, Рут Гуллит принял решение, которое должно было фактически положить конец его работе в качестве менеджера клуба. Дождь шел на Сент-Джеймс-парк в тот августовский вечер, и Ньюкасл проиграл 2-1. Они неудачно начали сезон, и поражение в дерби стало последней каплей. Гуллит ушел в отставку через 5 матчей после начала кампании, когда команда занимала последнее место в таблице. Он пробыл у руля всего 1 год и 1 день.
Возвращение Робсона, тогда он еще не был сэром, рыцарское звание он получил в 2002 году. Но Бобби Робсон уже был футбольным королем, выигравшим Кубок УЕФА и Кубок Англии с Ипсвичем, титулы чемпиона и Кубка с Барселоной, Порту и ПСВ Эйндховен, а также выведшим Англию в полуфинал Кубка мира в 1990 году. А еще лучше то, что он родился и вырос в графстве Дарем, и в детстве отец водил его на Сент-Джеймс-парк. Если прибытие Робсона вызвало рябь, то его первая игра вызвала волны, Шеффилд среда была в море, а Юнайтед одержал потрясающую победу со счетом 8-0 на Сент-Джеймс-парк. Восстановленный и помолодевший Алан Ширер забил 5 мячей. Мэгпайс вернулись на прежний курс и уплыли из зоны выбывания в безопасное место, дойдя до полуфинала Кубка Англии, где, к сожалению, проиграли на Уэмбли Челси. После поражения в стартовом матче сезона 2000-2001 на Олд Траффорд в поединке с возможными чемпионами Манчестер Юнайтед, Сороки принимали дерби Каунти на перестроенном Сент-Джеймс-парк, где собралось 51 327 зрителей, самая большая аудитория с февраля 1976 года. Карл Корт и Дэниел Кордон забили в своих дебютных домашних матчах, и через 2 победы Юнайтед вышел на первое место в лиге. Однако травма Алана Ширера сильно ударила по Юнайтед, и без его голов Сороки с трудом смогли сохранить свой мощный старт. Карл Корт закончил сезон в качестве лучшего бомбардира Ньюкасла в лиге, забив всего 6 мячей, но хотя сезон оказался несколько разочаровывающим в середине таблицы, болельщики видели некоторые перспективы и знали, что Робсон все еще строит свою команду.
Годы Лиги чемпионов, сезон 2001-2002 начался уже 14 июля, когда Юнайтед впервые участвовал в Кубке Интертота, и это была отличная кампания для Сорок. За ничьей с Челси в день открытия последовали победы в дерби над Сандерлендом и Миддлсбро, а после декабрьских побед над Блэкберном, Арсеналом и Лидсом Юнайтед возглавил Лигу на Рождество. В итоге они заняли 4-е место, самый высокий результат с сезона 1996-97, и это означало квалификацию в Лигу чемпионов. Однако Юнайтед оказался без очков после 3 групповых матчей, и казалось, что их возвращение в Европу будет недолгим. Еще ни один клуб не проигрывал первые 3 матча Лиги чемпионов и не проходил квалификацию, но когда Ювентус был обыгран на Сент-Джеймс со счетом 1-0, а киевская Динамо проиграла со счетом 2-1, надежда забрезжила. А благодаря победе Крейга Белыми в последнем туре против Фейенорда МакПи перевернули все книги по истории, выйдя в следующий этап. Это привело к победам дома и на выезде над ливеркузинским Байером и ничьей 2-2 с миланским Интером, но в четвертьфинал вышли итальянцы и Барселона.
Полуфинальный матч Кубка УЕФА, но Юнайтед продолжал успешно выступать в лиге, заняв 3-е место. Ли Боуэр был единственным игроком, подписанным следующим летом, и ранний вылет из Лиги чемпионов от рук белградского партизана был разочаровывающим, но их форма в чемпионате все еще была хорошей, а утешением было попадание в Кубок УЕФА. В четвертьфинале был обыгран ПСВ Эйндховен, что позволило Марселю выйти в четвертьфинал. Но после безголевого первого матча на Тайнсайде Дидье Дрогба забил 2 раза во Франции, чтобы лишить Юнайтед места в финале. Они все равно заняли 5-е место в лиге. Однако этого, наряду с медленным началом кампании 2004-05, оказалось недостаточно для председателя Фредди Шепарда, и 30 августа 2004 года сэр Бобби был уволен.
Наследие сэра Бобби – это был печальный конец его пребывания в клубе, который он любил, но сэр Бобби никогда не был забыт на Гэллоугит. В последний раз он появился на публике за несколько дней до своей смерти в 2009 году на матче на стадионе, организованном для сбора средств в фонд сэра Бобби Робсона, который он основал в 2008 году. Клуб остается большим сторонником благотворительной организации, а статуя сэра Бобби, одного из любимых сыновей Ньюкасл Юнайтед, теперь стоит возле Сент-Джеймс-парк, чтобы ею могли любоваться многие поколения болельщиков.
Ну а на этом разреши сегодня с тобой попрощаться и сказать тебе до новых встреч и пока, пока.
Наш дорогой слушатель спортивных подкастов.
DIY Радио. Радио, которое делаете вы.